ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम् Песня 5, глава 14. Материальный мир как лес наслаждений. Текст 38. Путь материальной жизни усыпан терниями, и, идя по нему, обусловленная душа терпит бесконечные муки. Иногда она что-то теряет, иногда приобретает. Но и в том и другом случае ее на каждом шагу подстерегают опасности. Рано или поздно она разлучается со своим отцом, либо он умирает, либо судьба разъединяет их. Оставшись без отца, обусловленная душа еще сильнее привязывается к своим детям и к своим близким. Иногда она теряет способность здраво мыслить, иногда ее охватывает страх, она громко кричит, а иногда, увлекшись семейными делами, она чувствует себя вполне счастливой и даже поет от радости. Погрязнув в мирских заботах, душа не помнит, что давным-давно, в незапамятные времена, она разлучилась с Верховным Господом. Она бредет дорогами материальной жизни, дорога на материальной жизни, которая полна опасностей и приносит ей одни лишь разочарования. Те, кто познал свою духовную природу, не желают оставаться в материальном мире и подвергать себя этим опасностям. Поэтому такие великие души ищут покровительство Верховной Личности Бога. Пока обусловленная душа не встанет на путь преданного служения Господу, она не сможет освободиться из материального плена. Итак, материальная жизнь никогда не делает человека счастливым. Чтобы обрести истинное счастье, нужно развить в себе сознание Кришны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Внимательно изучив образ жизни материалистов, любой здравомыслящий человек поймет, что в этом мире счастья нет и быть не может. Однако из-за того, что обусловленная душа с незапамятных времен идет опасным путем материальной жизни и не общается со святыми, она утратила способность здравомыслить и хочет наслаждаться, живя в материальном мире. Иногда материальная энергия позволяет ей испытать мимолетное счастье, но в то же время постоянно наказывает ее. В Читане Чаритамрите Мать Явила сказано «Данти аджани раджаена надите чувая». Материальная жизнь – сплошная вереница несчастий, но иногда между ними бывают просветы, которые мы принимаем за счастье. Есть такое наказание, когда преступника погружают с головой в воду, а потом вытаскивают, а потом опять погружают. Хотя и другая часть наказания, преступник радуется, когда его вытаскивают из воды. Примерно то же самое происходит с каждой обусловленной душой. Поэтому все шастры советуют общаться со святыми, с теми, кто предан Господу. Садху-санга, сарва-шастрикая, лава-матра, садху-санга, сарва-сиддхи-хая. Читание Чаритамриты, Матхалила, глава 22, текст 54. Даже кратковременного общения с преданными достаточно, чтобы обусловленная душа навсегда избавилась от страданий, которым она подвергается в материальном мире. Поэтому движение сознания Кришны старается предоставить каждому возможность общаться со святыми. Все участники нашего движения должны стать настоящим садху. И спасать падшие обусловленные души – это лучшее служение человечеству. Ом Агьянати Нирандасья Джиманджана Шалакая Чакшир Миритамина Тасмай Шри Гудаве Намаха Шри Чайтанья Манамурвиштан Стапитамина Бутали Своям Рупа Казамахьям Дадати Свападантика Ача Калпа Турудешча Крипати Рупя Эвача Падидана Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Ведатхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна 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 Кришна. Итак, мы продолжаем читать диалог между Джадой Бхаратой и Махараджа Рахуганой. И здесь дается такая достаточно по материальным понятиям пессимистическая картина, как кажется, достаточно однобокая картина материальной реальности. Вот, но как мы уже говорили, это не просто какое-то искусственное сгущение красок. Это вполне естественное описание материального мира. Если вы увидели на столбе знак черепа кости и надпись «Не влезай, убьет», это не обозначает, что вас убьет сразу, если вы полезете. Это означает, что это потенциальная опасность. Кажется, что это сгущение красок. Да? Представляете себе, да? Череп и кости. Означает, что вот я подхожу к этому столбу, касаюсь его и превращаюсь в череп и кости. Ну, какой-то гипертрофия, сгущение красок. Да? Если меня предупреждают, это как бы страшилка, видишь, вот череп и кости, не подходи, убьет. Я могу подойти, даже обнять этот столб, даже залезть на него метра два. Слезть, ничего не убьет. Я думаю, какое-то сгущение красок, ерунда какая-то. Да? Вот, но это естественный знак, предупреждающий, здесь опасно. Не сразу, так сказать, так, через какое-то время, так или иначе. То есть в целом Шримад Бхагаватам сдирает эту всю эту глянец материального существования и показывает нам вот эти вот все такие неприглядные стороны, которые могут показаться материалистичному человеку каким-то таким вот искусственным, однобоким подходом, таким сгущением красок. При этом люди, скажем так, совершенно, они пытаются улучшить как-то материальную жизнь, все это, но, в общем-то, обстоятельства материального мира показывают, насколько она хрупкая, эта жизнь материальная. Допустим, когда там вчера, позавчера в Японии землетрясение сильное было, развитая страна, люди, разумные, оперативно реагирующие. Случилось такое землетрясение у нас, у нас бы уже не было. Их там чуть-чуть покачнуло, и все, потому что уровень организации, так сказать, не сравнить, то есть уровень цивилизованности человеческой не сравнить. Вот, то есть все как бы, все организовано, все здорово, все, так сказать, слажено. Тем не менее, даже такая, скажем, с материальной точки зрения, глянцевая развитая цивилизация, как та же Япония, картинка, можно сказать, да, люди, кто там бывали, говорят, картинка, жизнь картинка. Вот, стоит только немножко поколебаться почве, вот, и как бы эта картинка начинает уже разваливаться. Тут же одно за другим, там какие-то цунами, тут же технологии начинают выходить из строя, уже АЭС какая-то там задымилась, уже они боятся, что будет утечка радиации и так далее. То есть выясняется, что материальная жизнь, она построена на каком-то таком очень-очень тонком равновесии факторов, что малейшее какое-то вот нарушение в чем-то одном, оно влечет за собой целую цепочку других разных последствий. Вот. И это говорит о том, что реально, конечно, материальный мир и сама эта планета, так вот непонятно на чем, как говорится, держащаяся в пространстве, вот это все очень зыбко. Мы знаем, что это все держится там на ветряных нитях. Гуна праваха. Гуна обозначает веревка, веревка праваха обозначает ветер. Веревки из ветра. Все эти наши, так сказать, планеты и все прочее, такими нитями привязано к Шетадвипе, к полярной звезде, к царству Бога. Шетадвипа, Шетадвипа, полярная звезда, это посольство Бога в этом мире. Поэтому хотим мы не хотим, даже чисто физически, наши планеты и все остальные, они привязаны к божественной планете. Другого варианта нет. То есть Бог это самосущее существо, не зависящее в своем бытии ни от кого бы то ни было. Все остальные живые существа, их стихии обитания, все зависимы от Бога. Таково положение. К сожалению, большинство людей не осознает этого, потому что у них вот при помощи невежества, которое приобретает форму знания, даже в виде какой-то пропаганды, материалистического знания, совсем другие взгляды преобладают, и они в таком как бы блаженном неведении пребывают относительно нашего реального положения. Они уверены, что все можно сделать какими-то своими силами, силами своего разума и так далее. Хотя я говорю, что вот какое-то маленькое такое движение, той же коры земной, там какое-то возмущение происходит, все уже там, мы не можем остановить ни цунами, ничего этого не можем сделать. Мы можем только подстраиваться, только строить там какие-то сейсмические, сейсмоустойчивые там здания, да, больше ничего не можем. Мы не можем сказать, что там не будет этих землетрясений или чего-то подобного. Это просто маленький, так сказать, пример того, что материальный мир, конечно, это очень такое неприглядное место. И весь этот глянец и лоск, он такой очень хрупкий, то есть какое-то малейшее какое-то изменение и все. То есть мы, вот обусловленность нашего сознания, вот, майя шакти, она действует, что она как бы все время укачивает нас. То есть мы все время находимся в состоянии как бы такого полусна. Разум наш резко бывает таким, вот, ну, редко бывает таким, ну, как бы пробужденным, ясным. Он все время притуплен. Вот, то есть мы не можем жить в экстремальном режиме, потому что от экстремального режима, что вокруг опасность, ну, это люди могут подержаться там дня три, потом их все уже стресс у них съедает. Они не могут в таком состоянии. То есть, а материальный мир — это как бы такое очень экстремальное стрессовое место, где постоянно какие-то стрессы происходят. Вот, но это неестественно для души, поэтому при помощи там всяких разных таких вещей, какого-то бытового комфорта, чего-то еще, там, каких-то развлечений, как бы происходит такое, вот, такое, как бы такое притупление, убаюкивание этого сознания. Вот, и мы живем как бы в такой в полудреме такой приятной. То есть мы не полностью ничего не понимаем. Мы что-то понимаем, но как бы так, что все нормально, все работает, все хорошо, все замечательно. И как бы так немножко засыпаем в всяких таких вот планах, там таких вот. А потом вдруг что-то такое резко поворачивается, и мы вдруг просыпаемся. И выясняется, что все не так вообще просто, все не так надежно на самом деле, никто ничего не может поделать. Правительство там пытается какие-то вопросы решать, и они не могут решить, потому что стихия, она вне компетенции правительства. Правительство не может ни пожары потушить, ничего не может, ни землетрясения остановить. Вот, то есть, как бы, такие процессы оно не может повлиять. То есть мы видим, что по большому счету никто здесь человека на этой земле защитить не может. Вот. И это не сгущение красок, это, к сожалению, реальность. Вот. А вот все остальное — это как раз вот такое завуалирование реального происхождения этого мира, вернее, реального его положения. Вот. И поэтому рано или поздно вот такие вот всякие штуки происходят. Так вот, для того, чтобы мы пребывали всегда в более или менее таком, ну, трезвом разуме, чтобы мы, скажем так, если и засыпаем, то не засыпали окончательно, для этого и нужно общение определенное. То есть откуда вот эта такая самоуспокоенность, самодовольство, живущее в этом мире? Это общение. То есть мы слушаем определенные вещи, и нам пускают определенные какие-то такие установки, как, что будет, нас успокаивают, нас утешают, нам дают какие-то гарантии. Вот. И благодаря этим гарантиям мы думаем, ну, мы проживем еще какое-то количество, и все будет нормально, то есть кто-то там нам что-то гарантирует. Вот. А есть другой тип общения. Вот здесь как раз Шрила Прабхупада и сам этот Джада Бхарата говорит, что самое главное — это регулярно слушать тех, кто живут личными ценностями. Здесь буквально следующий стих, 39-й, там сказано интересно, что святые дружелюбно относятся ко всем живым существам и всегда умиротворены. Они обуздали свой ум и чувства и легко могут пройти до конца путь освобождения, ведущий в царство Бога. Но злосчастные обыватели привязаны к убогой мирской жизни и способны общаться с этими великими душами. То есть все вот это вот состояние, которое в нашем сознании формируется, наше мировоззрение, оно формируется под влиянием общения. То есть кого мы слушаем, с кем мы общаемся. Вот, и это утверждает нас в наших ценностях, в наших планах, в наших каких-то стремлениях. Вот, мы как-то друг другу поддержкой служим в этом мире. То есть мы создаем какую-то такую круговую поруку, какую-то систему, и мы смотрим друг на друга, киваем, говорим, все будет хорошо, все нормально, ты делаешь свое дело, я делаю свое дело, мы вместе делаем наше какое-то общее дело, и благодаря этому как-то вот мы держимся. Да? То есть в обществе материалистов тоже какое-то сотрудничество развитое и так далее. Но оно все вокруг ложных ценностей, к сожалению. То есть люди пытаются, они обсуждают постоянно, как нужно взаимодействовать, как нужно работать, там, что-то организуют в материальном плане, что-то до какой-то степени получается. Но в конце концов любое это начинание материального приходит к коллапсу, к такому завершению, по той простой причине, что все это основано на ложных ценностях, на тех представлениях о том, что можно быть счастливым без такого стабильного центра, без Бога. Мы знаем, что богоцентрическое общество — это духовный мир, мир, где Кришна-центры. Вот. Материальный мир — это мир другой, эгоцентрический. Поэтому его постоянно трясет. Здесь нет как будто вот основы. Здесь материальный мир находится в состоянии постоянного кризиса. Вот. И как бы такие перспективы Кали-юги, они плохие, потому что мы видим, что раз у людей дурное общение, значит, они становятся все хуже и хуже. Мы можем сколько угодно говорить там, о каких-то разных реформах, о том, о чем. Какая разница? Вот, знаете, басня у Крылова про этих музыкантов. Кто там какой-то там осел был, кто-то еще. Да? И вот они там, значит, сидели, играли, что-то у них там дела делось. Кто-то говорит, давайте пересядем в другое место. Давай, ты сюда, ты сюда. Так, сели, опять играем. Опять какая-то у них там, грубо говоря, лажа пошла. Да, что-то не то. Он говорит, надо опять пересесть. Опять пересели. Опять что-то у них не то. В конце концов, кто-то им сказал, что вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь. То есть какая разница, какие проводить реформы, если качество человеческого материала ниже среднего? Ну какая разница? Если люди по своей, так сказать, ну, в большинстве своем, это люди, движимые невежеством и страстью. Ну какая разница, какие с ними схемы, так сказать, предлагать? Такая схема, другая схема. То есть поскольку люди такие, скажем, живущие в невежестве и страсти, то им даже элементарных тормозов нету. То есть какой может быть, какая может быть перспектива? Ну, то есть пока никто не будет заниматься серьезно самим человеком, его качествами, какие у него ценности, какие у него цели, какая у него мораль, то есть вот пока вот этого как бы основное, главное не будет, какое может быть, так сказать, улучшение? Просто все какую-то магическую экономическую схему, да, и раз мы все и пошло, мы все счастливы, стали, это утопия. Потому что сами участники этой схемы, ну, грубо говоря, воры, так сказать, да алкаши, вот и все. Воры, да алкаши, если так вот честно сказать, понимаете? Вот, то есть, а как бы, а самые разумные, они не имеют права действовать. Вот это называется современная цивилизация. Вот, поэтому, как бы, какую схему вы не пытаетесь, так сказать, вести, участники этой схемы, они же бракованные, понимаете? Поэтому любая программа, она будет пробуксовывать, ничего не будет получаться. В принципе, ничего не может получаться. Потому что низкое качество человека. Вот. И поэтому смысл в том, что должна быть какая-то деятельность, которая улучшает качество человека. Вот. И вот этим как бы никто не занимается. Получается, что участником любых проектов, хоть каких-то, хотите, социальных, политических, любых, является человек. А человек — это качество, это гуны, это ценности, это его мораль, это его уровень. Вот. Если вот этого нету, вот, то ничего не будет получаться. И в Кали-югу так уж выходит, что с каждым годом все хуже и хуже. Почему? Потому что остатки прошлой кармы, которые раньше были накоплены, они же исчерпываются. Понимаете? Вот, то есть какая-то прошлая карма хорошая была, она исчерпывается. А новая какая карма? В основном негативная. То есть позитивная деятельность сейчас занимается не так много людей. То есть большинство людей совершают угрокарму. Они осознанно или неосознанно участвуют в какой-то негативной деятельности. Поэтому хорошая карма прошлого помаленечку исчерпывается, а хорошая карма на будущее, она не накапливается, или какой-то совершенно минимум ее ведет. А в основном накапливаются другие вещи. И поэтому по мере прогресса Кали-юги жизнь становится все сложнее, сложнее, сложнее. Здесь не нужно быть великим каким-то там оракулом или предсказателем, чтобы сказать, что все будет только хуже. Это же очевидные вещи. Потому что просто качество людей, которые сейчас эти дела, они становятся все хуже, хуже и хуже. Вот, то есть, как бы с материальной точки зрения, ситуация, она такая, как бы, перспектива все более и более мрачная в Кали-югу. Вот, поэтому единственная альтернатива для любых нормальных людей — это понимание, что вот это все окружение, которое происходит, оно происходит из меня, из людей, из моего качества сознания. И единственный, кто может как-то мне помочь, как-то меня направить куда-то, это садху, то есть святые люди. То есть люди, которые здесь, в этом материальном мире, приняли принципы духовной жизни. Люди, которые здесь уже стоят на основе духовной системы ценностей, для которых Бог уже сейчас стал высшей ценностью. Он всегда является высшей ценностью. Вот. Но люди, как правило, даже если они верят в Него, они это перекладывают на потом. Вот. А садху — это люди, которые именно живут вечными ценностями. Слово сад обозначает вечный. Садху — это тот, кто осознал свою вечную природу. И он, если он ее осознал, то он уже не может жить по старым своим вкусам, по старым ценностям. Он не может. То есть садху, он тем-то и отличается, что он не просто там, скажем, философ или кто-то там еще, там какой-то знаток чего-то. Вот. А садху — это тот, кто именно живет по-другому. Тот, кто поменял все цели и ценности своей жизни, он на другом стоит совершенно. Это называется садху. И когда вот такие садху говорят, то их слова, они обладают большой вдохновляющей силой для других людей. И именно садху может поменять жизнь другого человека. То есть Шрила Прабхупада, допустим, принес не только книги, философию, там, скажем, философская основа очень важна, чтобы люди читали, но он как бы, как Шримад Бхагаватам, он как личность Шримад Бхагаватам и книга Шримад. Он принес Шримад Бхагаватам как послание, как философию, и принес его в виде, так сказать, своего личного примера. И когда он начал общаться со своими первыми последователями, учениками на Западе, честно сказать, философию из них мало кто понимал, потому что философия это была совершенно новая, непонятная, там было много разных терминов, а люди эти были в основном, скажем, под влиянием не самых высоких гун. Вот, поэтому, скажем, философское их образование, оно растянулось на годы, то есть какое-то там систематическое знание, какое-то такое глубинное, оно стало происходить значительно позже. Сначала были как бы такие базовые понятия, то есть вот душа, Бог, там, преданное служение, это карма, это гьяна, это бхакти, какие-то такие базовые простые вещи. И проповедовали преданные очень просто, какие-то такие основные вещи, без каких-то таких особых сложностей, все. Но что их вдохновляло, их вдохновлял этот пример личности Прабхупады, который, находясь в этом материальном мире, никогда не шел на никакие компромиссы с этим материальным миром. Никогда. То есть он всегда вел себя так, как будто он находится в духовном мире, и Кришна не гипотетически где-то рядом, а реально рядом. Реально рядом. То есть он всегда шел. И он жил все время как бы вот этой вот культурой. Ему предлагали, говорили, ну, с вами же. Вот ему говорили, что, может быть, вы, так сказать, немножко на какой-то компромисс пойдете вот, с западным миром, все, чтобы вас как-то приняли. Он говорит, да зачем, какой смысл? То есть я не вижу никакой необходимости в этом. То есть что я что-то делаю такое зазорное, почему я должен это перестать делать? Вот когда ему там предлагали одеть там, какой-нибудь костюм, смокинг, да, или что-то еще, вот, там какие-то такие элементы западной культуры принять для большей презентабельности. Он не шел на эти вещи. Это не обозначает, что мы не можем по-разному проповедовать. Можем по-разному проповедовать, и прямо, и косвенно, кто как может. Но в те времена, когда Прабхупада был, он должен был показать с самого начала идеал, что называется. То есть, и фактически он принес духовный мир. Он принес духовный мир таким, какой он есть, как там говорят, как там едят, как там себя ведут, как там общаются. То есть, он вел себя так, как будто Кришна рядом, то есть он в духовном мире находится. И те, кто находились с ним, они это чувствовали, что Кришна рядом с ними. И вот этот вот пример личности Прабхупады, он, конечно, это пример садху, именно его ачара. Ачара означает поведение. То есть у него было такое понимание и такие чувства, что это все в его поведении сквозило, все в его практических действиях. Вот, то есть, вот это называется самое ценное, что может у нас быть, это садху санга, общение со святыми людьми, которые всем, и речью, и своим поведением, манерой, вкусами, взглядами, чем угодно, они передают эту вот атмосферу духовного мира. То есть, в этом плане Прабхупада, он был фактически таким, как сказать, посланником из духовного мира. То есть он все делал как в духовном мире. Все как в духовном мире. Он не шел никакие компромиссы, чувствовал себя очень уверенно и спокойно. Он, потому что он знал, что за ним стоит Кришна, за ним стоит целая традиция, парампара, духовная реальность. И поэтому он делал свое дело, выполняя свой долг, показывая, так сказать, пример идеальный. Вот. И это, пожалуй, самый ценный, самый большой вклад, который он сделал. То есть это вот личный пример. Потому что эти книги, они прекрасны, они удивительны, глубоки. Но если мы не будем видеть людей, которые вот эти все вещи реализовали на практике, то эти книги просто станут, ну так сказать, может быть, они лучшие, первое место займут среди книг. Самые красивые, самые умные книги, может быть, будут. Но для того, чтобы поменять человеку жизнь, ему нужно увидеть какой-то практический пример этого всего. Поэтому Шрила Прабхупада, он действовал как ачарья золотого века. То есть он показывал, как нужно жить в связи с сознанием Кришны. По поводу золотого века много всяких разных существует таких странных представлений. о том, что вот золотые дворцы должны строить или еще что-то такое. Золотой век – это время, когда существует золотая возможность. Золото обозначает эквивалент какой-то ценности. Золотая возможность обозначает редкостная, сверхценная возможность. Не знаю, может быть, когда-нибудь строить золотые храмы, я не в курсе. Вот, но я до этого точно не доживу. Вот, поэтому я воспринимаю золотой век как время, когда предоставляется золотая возможность обозначает развитие такие вот удивительные отношения с Кришной, которые принес нам Господь Чайтанья, который Шрила Прабхупада сделал для нас доступными. Это будет золотая возможность. И время, когда такая золотая возможность есть, она называется золотым веком. Не ждите какого-то большого, может быть, внешнего антуража, он в течение времени тоже само собой проявится. Вот, но в контексте Кали-Юги, может быть, все это не так, так сказать, как это радужно в наших мечтах предстоит. Вот, так или иначе, не нужно ничего ждать. Время идет, поэтому мы не на вокзале, не в зале ожидания находимся. Вот, люди постоянно живут в гуне страсти, каким-то вот ожиданием чего-то еще, светлого будущего. А садху – это человек, который живет прямо сейчас, потому что он знает, что этот мир, где смерть охотник, то есть это обозначает, что выстрел может сдаться в любое мгновение, неожиданно. Смерть часто приходит неожиданно. Вот поэтому садху ничего не ждет. Садху живет сейчас, то есть то время, те возможности, которые у него есть сейчас, он использует в служении Богу. Вот. И садху — это люди, которые, вот они как говорится, что они святые, дружелюбно относятся ко всем живым существам, а всегда умиротворены. Это обозначает, что их ум невозможно вывести, скажем, в какое-то из равновесия при помощи всех этих изменений материальной реальности. То есть вот здесь мы видим, землетрясение произошло, сюда они пошли, беспокойство. То есть одна среда всколыхнула, земля, она всколыхнула другую среду. И вслед за этим умы людей заволновались. Садху — это тот, центром чьего сознания является Кришна. Поэтому в его сознании никаких землетрясений не происходит. То есть его сознание, оно является совершенно стабильным, независимым от всего этого. Вот. И он умудряется сохранять спокойствие, невозмутимость и оптимизм посреди всех трех видов страданий. Потому что страдания, то, что затрагивает физическое тело, как правило, окружающие какие-то обстоятельства могут быть неблагоприятными, но благодаря связи с Кришной сознание этого человека непоколебимо. Вот это и есть, скажем, начало духовной жизни, когда человек утвердился в духовных ценностях, это называется брахмаништха, то есть человек, который обрел вот этот вот такой твердый, стабильный, трансцендентный разум. В Бхагавад-гите во второй главе Кришна называет такого человека Ситхита-дхир-муни, мудрец непоколебимого твердого разума. И твердый он потому, что внутри у него находится Кришна. Кришна не подвержен никаким материальным изменениям, никаким катаклизмам, ничему. То есть это ценность вне опасности. Ценность вне опасности. Поэтому, если мы хотим изменить, скажем так, вот, качество своей жизни, качество хотя бы ближайшего окружения, вот, то нет никакого другого способа, как общаться с садху. Сейчас это возможно благодаря всяким разным даже электронным носителям. Есть он, по-моему, сколько там, 20 или там 23 диска даже, всякие лекции, видео с Прабхупадой, там есть, по-моему, около 11 фильмов, следуя за Шрилой Прабхупадой. Вот, то есть это возможность наблюдать святую личность в материальном мире, как он себя вел. То есть окружение одно, а он другой. То есть он создает атмосферу. То есть он буквально носитель своего вот этого отдельного климата, атмосферы духовного мира. То есть человек из другой реальности, не от мира сего, реальный. То есть он принес вот эту такую стабильность духовную, оптимизм, понимание, силу, счастье. Вот. И когда мы начинаем общаться с Прабхупадой, с его такими наиболее достойными представителями, вот тогда мы можем говорить о каком-то светлом будущем. В другом случае нет, потому что Кали-Юга, она под откос идет. Вот. И это видно с каждым днем. То есть садху своим общением, они меняют нас. То есть они показывают, что возможно, невозможное возможно. Как можно стать святым? Шрила Прабхупада прямо говорит, смотрите, это не я придумал. Он говорит, все участники нашего движения должны стать настоящими садху. Это приказ. Это не альтернатива. Это не факультатив. Это приказ. Приказ основателя Ачарьи. Он не назначил точный срок, слава Богу, но он сказал, что должны. Понимаете? То есть это означает, что в какой-то момент, естественно, на начальном этапе мы все такие зависимые, пока неопытные, может быть, там чего-то не умеющие, не знающие. Вот. Но возможности существуют учиться как-то свою квалификацию, углублять. Не требуется для этого ничего, то есть для развития отношений с Кришной требуется только правильное понимание, внимательность, больше ничего не требуется, никаких материальных факторов, даже, так сказать, даже этого ничего не нужно. Вот. И когда человек внутренне меняется, то начинает меняться и окружение внешнее. То есть вот это вот парадигма духовной жизни, изменения изнутри наружу. Материалисты говорят о изменениях снаружи внутрь. То есть вот если все будут вокруг хорошо, я стану хорошим. Если у нас страна воров и пропоиц, значит я должен быть вором и пропоицей. Это для меня как бы все так делают, я так делаю. Все проставят бумажки мимо урны, я буду с этим урном. Понимаете, все. А все такие, значит я такой. Вот. Кто-то говорит, невозможно ничего изменить. Я как-то однажды увидел в интернете такую картинку, и там значит написано, ты говоришь, что невозможно изменить мир, ерунда. Выйди во двор, наведи там порядок, и мир изменится. Простая вещь, разве нет? Разве нет? Но кто это делает? Кто это делает? Это может быть какие-то единицы, энтузиасты такие, знаете, светлые личности, светлые головы. А что он говорит? Хочешь изменить мир? Да просто, говорит, выйди, наведи порядок, и мир изменится. Один сделал что-то хорошее, другой сделал что-то, третий что-то. Вот и все, так меняется мир. А если мы ждем, что что-то такое должно произойти, завтра по телевизору объявят, что все, сказать, мы переходим на все духовные принципы жизни, думаю, вот наконец-то директива сверху поступила, а теперь мы начинаем. Она давно уже поступила, только не, скажем, не по линии политических авторитетов, она поступила по линии, скажем, духовных авторитетов. Все уже давно сказано, Парампара, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Брахма Шива и все, так сказать. Вот, то есть линия реальных авторитетов, которые Вселенную держат. По этой линии директива давно уже поступила. Которое местное руководство такое, приходящее, уходящее, которое, ну не знаю, там, 5 лет, 10, 20 лет уже корифеи во власти, да, там, вот, допустим, ну, полубоги и так далее, ну, там, они же миллионы лет во власти находят. То есть по этой линии авторитета давно уже как бы директива поступила, как жить надо. Вот, и в принципе, вот это вселенское правительство полубоги, они поддерживают преданных, они с ними, так сказать, заодно. Скажем, с какими-то, ну, такими властями Кали-Юги существует определенное непонимание. Вот кто что, так сказать, какие-то свои планы, свои ожидания. Вот, но вот жизнь такова, что в конце концов мы должны все-таки понять, кого нам слушаться. То есть вот есть реальная линия руководства личности, которая реально держит Вселенную. Кто-то тут, скажем, что-то такое держит слегка, говорит, вот я держу, я контролирую, это какой-то кусок маленький, да? Маленький кусочек какой-то город или там какой-то край, вот он считает, что он великий Ишвара. Да? Вот. Но мы говорим не об этом. Один пришел, другой ушел, то есть это не так важно. Мы говорим о реальных иерархах, которые держат Вселенную, Боги и Верховный Господь во главе всего этого. То есть вот по этой линии официальной власти давно дана директива, как себя правильно вести. Нам даны, так сказать, инструкции жизни, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, принципы благости, принципы духовной жизни. Это все объяснимо. Шрила Прабхупада, он представитель этого мира, представитель высшего мира. Он не один, есть и другие представители в других религиях, Иисус Христос и так далее. Вот, то есть, и все они, в общем-то, как бы, несмотря на некоторые какие-то отличия, призывают к чистой жизни, жизни с Богом. Это общее. Все остальное там уже детали какие-то. Вот, то есть не нужно ждать, пока какая-то вот поступит к нам информация от ученых. Ученые — это брахманы Кали-Юги, но вот они такие брахманы. Вот они в материи колупаются, что там такое нашли, но до главного не дошли. Вот поэтому мы принимаем других брахманов, настоящих брахманов. Вот, то есть брахманы, они делятся на священников и на ученых. Вот. Ну, священники такие традиционные, которых мы знали, они не сильно разбираются во всех этих вопросах. Ученые тоже нет, поэтому мы нашли настоящих брахманов, нашли ведических брахманов, которые нам объяснили, как мир устроен, как что нужно делать. То есть все четко понятно, мы видели, есть чистые люди, которые владеют всякими разными технологиями интересными, живут чистой жизнью. И просто этого всего не так много в Кали-Югу. Поэтому главная наша обязанность — искать вот это вообще, искать вот того, чего немного, искать этого самого ценного. Где эти люди? Что они говорят? Что они делают? К чему они призывают? Каковы их советы? Вот только это может спасти живое существо. Только вот эта вот духовная энергия, их слова, их поведение — то, что вдохновляет нас, поддерживает нас в духовную жизнь. Вот все остальное, материальная жизнь, ну это такие стандарты, скажем так. Не очень, мы видим, к чему это все приводит, материальная жизнь. Все меняется, все, так сказать, обесценивается. И люди, в конце концов, оказываются у разбитого корыта. Вот им говорят, пилите, пилите, так сказать, шуры, они золотые, эти гири, да, делайте, делайте. А сами, так сказать, что-то свое делают. Потом раз-раз, там какой-нибудь там мэр Москвы, там раз-два, все свои там миллиарды куда-нибудь там в Австрию, хоп, съехал, да. Вот, так сказать, вывез там кусок свой, он себе заработал его, и в другое место, и там его грызет теперь этот кусок. Да? Вот. Другие примерно так же, так сказать, действуют. А нам говорят, давайте, давайте. То есть мы видим, что по большому счету Кали-Юга это, конечно, очень, очень, очень жестко, но правильно говорил Бхагаван Сарасвати. Это просто мир обманщиков и обманутых. И тут думают, что это не так, ну, просто сентименталист, просто сентименталист. То есть в этом материальном мире здесь без сентиментов, то есть могут вам улыбаться, чего угодно говорить, обещать. Но если мы поймем, что это планета смерти, мир обманщиков и обманутых, какие иллюзии? Ну, какие иллюзии? Но мы хотим иллюзий. Мы хотим красивого кино, мы хотим, чтобы все тут было, так сказать, мягко. А здесь вот три гуны, торчат вот три гвоздя, понимаете? Вот. И все, и с одного на другой посидел, так неудобно, так неудобно. Вот. Нам говорят, ну, хоть в благо сядьте, ну, хоть помягче гуна, так сказать, какая-то будет. А мы какие с невежества, страсти, туда-сюда, ерзаем, все. Вот. То есть в этом материальном мире тут, да, как... Хочешь, не хочешь, йогом станешь. На гвоздях спят. То есть здесь, хочешь, не хочешь, придется каким-то аскезом, всем этим неудобством привыкать, потому что такова жизнь. То есть рано или поздно здесь оставят совершать аскезы. Семья, семейная жизнь — это аскеза, учеба — это аскеза, работа — это аскеза, все аскеза. Детство — это аскеза, не разрешает много чего нельзя. В старости нельзя, потому что уже не можешь чего-то там. В детстве одно нельзя, в старости другое нельзя, врачи говорят, нельзя. Вот. А все время, когда ты, пока ты уже вырос от детства до старости, теперь говорят, пока сильный, давай работай, тебя заставляет патагонная система. То есть вечно что-то нельзя, понимаете? Хочешь, не хочешь, все время какие-то неудобства. И человек все время говорит, когда это все закончится. Одно закончится, другое начинается. Вот, то есть, когда все закончилось, он уже устал, ему уже ничего не нужно. Вот, то есть, материальный мир, если так вот без прикрас, конечно, это ужасное место. Вот, и только какая-то косметика, она как бы создает некое такое благообразное представление о том, что этот мир хорош. Вот мы владели искусством, рекламными щитами, все завешивать, все, так сказать, как-то камуфлировать. Вот, но когда там просто какой-то маленький удар, вообще посмотрел, просто там фрагмент, этот цунами в Японии, просто такая вот вода, и там грязь, какие-то там ветки, машины плавают, какие-то куски там что-то там горит, ну пусть просто стихия так слегка, так шлепнул так слегка, да, и уже месиво такое получается, за этот материальный, просто такой легкий шлепок, маленький такой, да, вот уже непонятно что от всей этой красоты, что называется, материальное остается. Вот поэтому вот эти все ценности, они как вот как колосс на глиняных ногах, колосс, что такое колоссальное, огромное. А глиняные ноги — это такое что-то хрупкое, непонятное, да? Этот вот колосс на глиняных ногах — это вот такая искусственная цивилизация, которая выросла полностью на искусственных ценностях, и которая вот чуть-чуть, так сказать, на нее там дует слегка, плюнь, и она уже начинает все крениться, вот начинает покачиваться. Садху — это люди, которые говорят нам о другой жизни, о другом мире, о других ценностях, они стабилизируют наше сознание, все, то есть преданные перестают бояться. вот известные песни поются Баджа Хурема, наши Нанда Нанда Бхагачарана. Служи лотосным стопам сына Нанды, и это сделает тебя бесстрашным. Абхая обозначает бесстрашным. Вот в противном случае страх остается как главный фактор этого материального мира, и страха люди готовы что угодно. Надо не на все согласны, лишь бы, так сказать, угрозы не было их жизни. А угроза на каждом шагу. И откуда она, эта угроза идет? Она идет из собственной деятельности. Угра. Угра обозначает неправильный, угрожающий. Люди совершают угрокарму, и из этой угрокармы это угрозой вытекает. Один и тот же корень. Угрокарма, то есть деятельность против вет, она является главной угрозой для человечества. Если мы видим, что животные в этом плане, скажем, они более как-то защищены, хотя они невежественны, они невежественнее людей, но они хотя бы и не нарушают законов, поэтому они в этом плане более защищены. Люди значительно более развитые, но их разум использован не по назначению, в других совершенно сферах. Поэтому они оказываются в более таком состоянии незащищенном. В обществе животных нет кризисов, заметьте, у них нет никаких там правительств еще, ну какая-то там вожак стаи, может быть, есть, да. Но они не обсуждают экономические там вопросы, да, они не спорят там о каких-то разных, кому что. Они живут простой жизнью. Воздушного мышления, конечно, у них нет, у них есть только простая жизнь. Вот. А люди решили оторваться от животных, простая жизнь их не устраивает, но они не поняли формулу, что все должно быть построено на возвышенном и простом мышлении, тогда все будет как-то гармонично. Люди благостные, чистые, живущие в соответствии с законами Бога. Вот. А если какие-то другие законы, какие-то другие вещи, вот тут и начинается все. Вот. И поэтому мы видим, что общество животных, оно бескризисное, а общество людей, оно очень сильно кризисное. Вот. Потому что животные слушаются Бога, даже сами этого не понимая. А мы не слушаемся, мы неправильно своей свободой пользуемся. Вот. Поэтому рано или поздно все эти человеческие цивилизации, они заходят в такие тупиковые ситуации и происходят вот такие всякие перезагрузки системы, и все сначала, так сказать, опять начинает все хорошо, все работает, все замечательно, потом опять начинает все клинить, зависать, вот, ничего не получается, потому что люди с неправильным пониманием действуют. Вот. И садху — это те, кто постоянно отстраивает, отлаживает наше сознание, потому что наше сознание постоянно выходит из строя, мы постоянно отклоняемся в своем сознании. Почитали, послушали, все поняли, через какое-то время раз опять куда-то съехали с своим сознанием. То есть садху — это тот, кто стоит всегда на вечных принципах, и тот, кто постоянно нам напоминает о вечном, о Боге, о наших отношениях с Ним. То есть это как бы главный принцип его жизни — напоминать о Боге. Вот, для того, чтобы мы, как это сказать, вот, все время возвращались к этим изначальным ценностям, чтобы мы поняли, что Кришна — это единственная платформа, основа, на которой можно стоять, говорит Бхагавад-гите. Я есть Бхарту, это означает основа, опора, то есть то, на чем все держится. То есть все, и духовный, и материальный мир на нем держится. И просто когда люди отходят уже далеко от Бога, тогда все, как бы они сами уже перестают держаться, они отошли от Бога, они уже падают, они деградируют, вполне естественно. Вот поэтому основа любого успеха, любой деятельности, материальной, духовной, это понять, как все связано с Богом. Вот это основа всей деятельности. И садху — это люди, которые показывают нам, как и в нашей какой-то практической материальной жизни не забывать о Боге. Вот, как Кришна сказал Арджуне, что ты воин, деятельность сам по себе вроде бы твоя не духовная, да, там из лука стрелять, мечом махать, что за духовная такая деятельность. Прямо скажем, деятельность не самая такая благородная, да, по виду. Вот он говорит, но тем не менее, если такая у тебя судьба, такая твоя дхарма, ты можешь тоже ее, скажем так, использовать в служении мне. Он говорит, тасмат, сарвешу, калишу, мама, ну смара, юдхича, помни обо мне, сражайся, действуй. Вот, то есть, для того, чтобы помнить о Боге, человек должен каждый день слушать садху. Общение садху — это самое основное. Как они поют, как они говорят, что они делают, какие, так сказать, такое у них поведение. Вот это вот присутствие элемента ачары, поведения, это самое главное. То есть, сейчас есть такие возможности, если так Кришна распорядился, что он дал этим материалистам мозги, они изобрели все эти разные, так сказать, электронные игрушки, и теперь все это можно видеть, читать, слушать, смотреть, вдохновляться. Вот, то есть Кришна присутствует сейчас в разных своих таких вот возможностях воплощения. Вот поэтому все в наших в наших руках, все зависит от нашего желания. Вот, и вот эти вот, эта глава, она, конечно, такая тяжелая, через стих, да буквально в каждом стихе он постоянно ругает эту материальную жизнь. И в семье, там будут проблемы, и там, и во всяких делах, и в работе. То есть, что не почитаешь, такая прям уж массированная такая критика идет. То есть, это не просто какая-то односторонняя подача информации. Вот, а это самая суть. Это самая суть, по большому счету. Вот, то есть, то, что является основой материального мира. А наши попытки все это сгладить, ну, это попытка навести какой-то порядок в тюрьме. Однажды Прабхупаду на какую-то пригласили конференцию, что-то там по миру, вот там давайте там все соберемся, там что-то такое, мир во всем мире. Он говорит, если вы зажжете благовоние в туалете, от этого туалет не перестанет быть туалетом. То, что благовоние в туалете зажгли, ну хорошо пахнет, но туалет это есть туалет, понимаете. Говорит, поэтому какими-то просто действиями такими вы не можете принципиально материальный мир изменить, потому что это место смерти и все. Сколько бы благовоний тут не зажигали. Конечно, здесь должны быть, так сказать, и храмы, где горят благовония и все остальное, места, напоминающие нам о духовной реальности. Но по сути своей материальный мир, он, конечно, такой в этом плане безнадежный, идущий, так сказать, естественным путем, сворачивая, так сказать, все эти материальные программы, это все затухает, все закон термодинамики действует, вот, хаос возрастает, ничего невозможно поделать с этим. Вот, и если я понял, что мне с этим миром не по пути, а мир такой оказался непослушный, я никак не могу этот мир спасти, он никак спасаться не хочет, значит, я буду спасаться сам, и буду спасать, помогать тем, кто хочет, так сказать, тем людям, которые хотят это все. Поэтому называют это сектантством. Мне говорят, вот сектанты отделились. Я говорю, ну извините, ну вам же предлагают нормальную программу. То есть давайте, хватит, так сказать, пить, хватит всей этой ерундой заниматься, давайте жить как люди. Если вы не хотите, ориентироваться на высшие ценности, ну что я должен, проявить солидарность и идти вместе с вами? Вот какое-то время, скажем так, ну, попредлагал эти возможности, люди не хотят, ну ладно, я сам пойду. Если я за это не сектант, ну, как хотите, пусть назовите меня как хотите. Если я не могу спасти всех, значит, я буду спасать себя и какое-то окружение. Вот, то есть, вот такое отношение, такое поведение, что да, тот, кто не с нами, тот против нас. Хоп, сразу вот такие вещи. А в чем, так сказать, собственно говоря, дело? Предлагается-то самое лучшее. Кришна предлагает через преданных людям самую лучшую философию, самую лучшую жизнь, самую лучшую пищу, все самое лучшее, все предлагает. Вот. Или не хотят, у нас другая цивилизация, надо цивилизация в страсти и невежестве. Вот. Либо вы с нами, либо вы неправильные, все, мы вас объявляем там, каким-то там меньшинством, сектой, чем хотите. Просто политика вступает в действие и все. И поэтому преданные не должны особенно беспокоиться по этому поводу. В третьей песне Шримад Бхагаватам описывается иерархия живых существ, и там описывается, что там, ну, подвижные и неподвижных и так далее, всякие разные там четвероногие, потом двуногие, прочие, там потом описываются уже люди пошли, у вас среди людей там разные, есть варны, вот, и говорится, что там брахманы выше всех, а выше брахманов стоят вайшнавы, вот, и там дальше Господь Капила говорит, что эти вот вайшнавы, они дороже всего Господу Кришне, все. То есть вот это должно быть нашим, скажем так, каким-то, ну, социальным утешением, что ли, потому что сложновато порой бывает жить в обществе, когда ты чувствуешь себя какой-то белой вороной, что как-то вот люди тебя не понимают, не ценят, недооценивают и прочее. Вот, почитаешь такие вещи, понимаешь, что если ты преданный Богу, то дороже всего Богу, все, вот это самое основное. Почему мы должны зависеть от каких-то там социальных оценок, мнений, отношений окружающих? Конечно, мы не можем этого все игнорировать, вот, но в конце концов мы видим, что все эти материальные ассоциации, все эти семьи, все эти содружества, все эти сообщества и прочие вещи, это все распадается. Это не более, чем какие-то такие временные, так сказать, какие-то сообщества, и не более того. Вот поэтому все-таки благодаря садху к нам приходит понимание, что нужно отличать вечное от временного и ориентироваться на вечные ценности, на то, что все-таки мы идем к Богу, и Его отношение к нам, и наше отношение к Нему, вот это сверхценно. Вот наше отношение уже с другими людьми, с материальным миром, хотелось бы, чтобы они были максимально гармоничными. Но если мы делаем все для того, чтобы они были гармоничными, и тем не менее мы встречаемся с каким-то там непониманием, отторжением и так далее, по меньшей мере, так сказать, мы пытаемся сохранить лицо, вот, и переключаемся уже полностью на Кришну. То есть что еще, какие варианты? Невозможно же вечно всех уговаривать, да? Мы предлагаем, сказать, на какой-то определенной степени. Дальше люди уже сами решают для себя, что им делать, как им жить. Вот. Поэтому садху, они иногда говорят, иногда не говорят. В источнике Кришна наслаждения есть такая глава описания осени. И там говорится, что иногда это самое, ручьи так бурно журчат. В какой-то момент иногда бывает, что, скажем, там наступают какие-то обстоятельства, когда все переполняется водой, и так затихают, в таком состоянии находятся. Ну, точно так же сад, иногда не говорит. Вот, иногда он проповедует, иногда он не проповедует. Прабхупада были какие-то у него периоды, когда он, скажем, очень активно путешествовал, ездил, проповедовал. Потом он уезжал надолго, там, допустим, в Индию, там где-то находился в таком состоянии, переводил, писал, там, занимался, скажем, таким погружением в баджан. Вот, то есть преданные тоже должны так это варьировать активную какую-то свою деятельность, проповедь должны сочетать также и со своей внутренней жизнью, чтобы не было такой, постоянно такой чисто внешней дергатни туда-сюда, туда-сюда. Вот, то есть должно быть что-то такое внутри тоже переваренное, ясное, духовное, стабильное, цельное. Вот. И садху — это те, кто помогают нам вот так вот гармонично жить на основе всех этих ценностей. Вот и, не знаю, сколько тут еще в этой главе может быть стих, может, два. Вот, и мы, наверное, уже закончим эту тему по поводу разговора Джоди Бхагат и Махараджа Рахуга. А какие будут вопросы? Да. Пралая, пралая постоянно происходит. В Бхагаватам написано 4 уровня пралая. Ежесекундная пралая. Каждую секунду какие-то живые существа погибают, разрушаются. Пралая, когда заканчивается день Брахмы. Маха пралая, это когда заканчивается день, вернее, жизнь, господи, что я говорю, да, день Брахмы — это пралая, а маха пралая — это заканчивается жизнь Брахмы, когда все стоят Брахмы, истекают. Это третий уровень пралая. Четвертый уровень пралая — это когда исчезает идея материального бытия, когда преданный вдруг понимает, что он всегда был с Кришной и есть с Кришной. И нет никакого падения, вообще ничего, но всегда был с Кришной. Просто вот в состоянии майя, иллюзии. Когда этот сон распадается, он понимает, что этот материальный мир — это не более чем виртуальная реальность. Когда вы смотрите в компьютер, думаете, какой мир? А потом представляете, это просто коробка, и там какие-то провода отвечают. Вот все, что. Все остальное — это иллюзия. Когда вдруг мы поняли, что никакого материального мира нет. Это просто иллюзия. Такая многомерная, очень сложная, объемная, ощутимая, полностью ощутимая иллюзия. Когда она исчезает, называется высшая форма пралая. Когда живое существо просыпается, Господи, я же всегда был с Кришной. Просто какой-то дурной сон. Называется высшая форма пралая. Вот, поэтому, если говорить о каких-то пралая и маха пралая, то до этого далеко, далеко до конца. Мы сейчас Брахма. День Брахмы сейчас в самой середине находится. Мы живем 28-му Кали-Югу, 7-го Ману. Значит, это 51-й год Брахмы, то есть до конца дня Брахмы еще очень-очень далеко. Еще 7, каждый день Брахмы, 7 Ману, вернее, 14 Ману меняется, да, сейчас 7 всего прошло. До пралая далеко, до маха пралая тем более далеко. Вот поэтому все, что мы имеем, дело с какими пралаями мы имеем, дело только вот с мини-пралаями, то есть это что происходит. Ну, землетрясение, там, сям, что такое происходит, такие вещи. Какого-то глобального коллапса его не предвидится, хотя там раздувается в интернете все это там. Почитаешь интернет, летит комета Нибиру. Открываешь интернет, нет, не беру. Зашел в интернет, есть, не беру. Вышел, нет, не беру. Я думаю, в Википедию зашел, что не беру, мифическая планета, там, то никогда я не видел, не знаю, что. Но когда в интернете, кажется, что она прямо на тебя летит. Выходишь в интернет, нет, никакой не беру. Все нормально. Вот, поэтому, то есть, есть этот, в нашем виртуальном мире еще создали виртуальный мир один. Поэтому какого-то глобального коллапса такого, то есть просто мир трясет, вечный кризис Кали-Юги. То есть Кали-Юга, я объяснил, да, принцип, процесс, да, что люди исчерпывают свою хорошую карму прошлого, она, ее становится все меньше, а новой хорошей кармы они нарабатывают тоже мало. И поэтому в основном хорошая карма прошлого, так сказать, исчерпывается, а новая карма в основном негативная, с малым количеством хорошей кармы. Поэтому отсюда естественно легко предсказуемая тенденция, что материальный мир будет все хуже и хуже. Это аксиома, это нужно доказывать, понимаете? Это мы видим каждый день. В этом плане мир материальный, он безнадежен. Это можно сказать однозначно, без вариантов, он безнадежен. Вот. Но в контексте этого материального мира преданные могут создавать свой мир. Свой мир. Потому что, по большому счету, с материалистами договориться невозможно. Невозможно. До какого-то момента мы понимаем друг друга, потом мы перестаем понимать. Вот они говорят, там, пить плохо, да, плохо, курить плохо, плохо, да, наркотики плохо, там еще что-нибудь плохо, плохо. До какого-то момента мы понимаем, 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 потом какой-то раз момент, и дальше мы уже не понимаем друг друга. Все. Они там доходят до какого-то момента, и потом уже все, мы начинаем расходиться уже. Вот поэтому ждать, что как-то все так вот расцветет, непонятно, как это там говорят некоторым, перейдем там какое-то измерение, все это в новый мир, ну, кто хочет, пожалуйста. Вот, то есть в материальном плане, материальная жизнь, она будет становиться все более-более кризисной, то есть такой проблемной. Вот, поэтому преданные, они могут оставаться, скажем, в опасных этих обстоятельствах. И в этом случае единственный способ, единственный смысл в них оставаться, это проповедовать, давать спасать тех, кого еще можно спасти. В основном смысла нет. То есть, как бы, поэтому все больше и больше преданных, я скажу так, выискивают какие-то там местечки, где можно как-то это, более стабильно жить. Какие-то там общины там пытаются. Конечно, сложная очень тема, это крайне сложная тема. Вот, но это неизбежно в любом случае тема будущего. Потому что мегаполис и урбанистическая цивилизация, она рано или поздно загнется. Об этом говорят практически все разумные материалисты. Все разумные материалисты об этом говорят. То есть они говорят, урбанистическая цивилизация, по большому счету, она уже доживает свою жизнь. Урбанистическая цивилизация. Вот они уже многие говорят, скажем, те, кто изучает вот демографию, экономику, все эти вещи, они говорят, что человечеству, в принципе, неизбежно предстоит период этого постурбанистического общества, то есть как бы основано уже на аграрном образе жизни. То есть это однозначно. Сколько еще протянет, там, несколько десятков или сот лет, тут, конечно, точности никто не скажет. Вот. Но то, что как бы сама по себе тенденция такова, что урбанистическая цивилизация рухнет, это уже ежу, понятно, понимаете? Вот. То есть все остальное это только вопрос времени. Вот. Но это не есть прям какой-то большой коллапс. Ну, господи, еще сто лет назад люди там жили в деревне, были счастливы, без всяких проблем. Да. Вот все там вода в речке, дрова в печке, все у них там нормально. Да. Вот. А это самое. А сейчас думаю, что там, какая печка, какие дрова. Там какая печка, я не знаю, я только знаю, вот, кран там и все там, выключатель, других слов, я не знаю. То есть я такой урбанистический дикарь, то есть как с природой общаться, я не знаю вообще, я не в курсе, понимаете. Как там костер развести, я понятия не имею, да, если я там какой-нибудь непоходник. Да. Вот, то есть большинство людей не такие, только кнопку чик-чик-чик-чик, вот не кнопки научились нажимать, вот это все. Современный человек только кнопки нажимать, там всякие переключатели, тумблеры. Как с природой взаимодействовать, они не знают, вообще не в курсе. Откуда огонь там берется, как это, что, чем. Вот поэтому неизбежно, что рано или поздно эта вся цивилизация, она, как бы, она уйдет. Это не есть какая-то новость для разумных людей, это очевидно.
Почему человек всегда не успевает жить? Что это за такая программа этого мира, что ли? Вроде бы гонишься, стремишься, и но всегда как оно ускользает.
Не успеваем зачем?
Вообще не зачем.
В смысле, времени не хватает?
Времени не хватает.
Майя играет с нашими мозгами, и как бы все время мы забываем о том, что важно. Мы находим время для того, чтобы там, заниматься какими-то неважными делами, а то, что важно, ускользает. В этом плане Прабхупада, конечно, он был гениальным. То есть, смотрите, он вообще времени у него практически не было. И все, что он сделал, вот то, что мы сейчас, вот его наследие, он сделал ночью. Он сделал ночью, вот это все, вот эти все книги он переводил ночью. Днем нет времени. Ученики, то, все, другое, понимаете? Вот он так жил. Вот он, вот эти все, все вот это вот наследие, сейчас самое главное, это все сделано ночью. Времени нет днем. Не отвлекающие факторы. Вот поэтому он там днем это одно, другое, третье, немножко там лег, отдохнул. Все. Ученики все легли спать. Он встал. 12, час ночи, там, ночью переводит, потом опять немножко лег, потом опять встал, все. Он понял, что невозможно, иначе невозможно выполнить миссию. Поэтому это довольно интересно, что будет. Мы не успеваем приоритеты, слабые ценности. На это хватает. Ну и потом нужно как бы просто планы поменьше, наверное. Вот такими, надо как бы выбрать самое главное в жизни. Невозможно объять необъятное, невозможно взять о жизни все, поэтому самое главное. Но тут, в принципе, возраст, он немножко начинает помогать. Чем дальше живешь, тем больше понимаешь, что какие-то вещи, это все уже. Это закрытая тема. Остается там 2-3 темы. А так скажем, когда много тем, все это невозможно. Вот, то есть, как бы, Кришна через время, он тоже обрубает многие иллюзии, говорит, что вот, как бы, путь сужается, программы все эти, какие-то лишние уже, иллюзорные. Вот, и у нас время тоже сужается, уже без 12:05, нам в 5 уже надо отсюда быть. Поэтому последний вопрос, давайте.
Правильно понимать так, что все преданные исконно, те спасения, которые из них привлеклись, философия, Пугачёва, Прабхупада, процессом успевания, созрения, что это все живые существа из Вриндавана, либо это процесс универсальный, в принципе, для всех живых существ.
Правильно ли понимаете, что все живые существа из Вриндавана?
Нет, то, что все преданные исконно, все люди, которые привлекаются к книгами Шрилы Прабхупады, процессом успевания, созрения,
все получат благо от чтения Шри Прабхупады. Те, кто привлекаются Кришной и Вриндаваном, обозначают, что безотносительно нашего духовного прошлого, это обозначает, что они получили особую милость Господа Чайтанья. Потому что он принес распространить именно эту Враджа Прему, то есть или Кришна Прему, любовь к Кришне. Не просто к Богу Великому, да, Вишну, он принес именно Кришна Прему. Рупа Госвами определил его миссию, как тот, кто его называют Нама Махавадья, Кришна Према, продает Кришна, Кришна Читания, Нами Гуру, Тишина Маха. Рупа Госвами сказал, что ты самый милостивый из всех воплощений, потому что ты дал то, чего не давал раньше никто. Кришна Према человечеству не была известна никогда. То есть Вишну Бхакти, что хотите, там Бог Великий, Бог Отец, пожалуйста, направо, налево. Кришна Према – это эксклюзив. Вот. И значит, те, кто привлеклись этим, это, скажем так, Бхагаванджи, удачливые дживы, которые получили Господа Господа Чайтанья. Что касается нашего изначального духовного происхождения, там, откуда мы и так далее, слишком эзотерические вещи. Вот, нет как бы смысла об этом говорить, нигде это так ясно не прописано, вот это можно только лишь, как бы, сказать, домысливать, вот, в принципе, это нет какой-то необходимости, если мне дали самое ценное, почему я должен там оспаривать, а что, почему ты именно мне вы дали, там, вот, ему не дали, то есть, как бы, или что я какой-то такой особенный, то есть нет необходимости, есть вещи, то есть нужно за какое-то время решить определенные задачи, когда эти основные задачи будут решены, да, мы потом будем разбираться уже в других задачах, то есть невозможно вот все сразу решать, нужно поэтапно, да. А поэтапно так, я обусловленная душа, мне нужно разобраться с низшими гунами природы, вот так, прийти к Кришне, все остальное, как бы, оно уже откроется попозже. На этом, значит, мы сегодня закончим. Вот, значит, еще раз я напоминаю, что, пожалуйста, сейчас мы не можем дать абсолютно точную информацию о праздновании Гаура-Пурнимы, потому что она будет известна только в понедельник. Вот, поэтому, кто еще не подписан на рассылку Нитьянандарамы, подпишитесь. Вот, значит, и через кафе, все, или через рассылку узнавайте, либо в субботу, либо в воскресенье, как будто шматтам упыли. Шилбрабхупада, Хиджай, Шмарбхагаватам, Хиджай. А, пожалуйста, угощайтесь, мужики Шори угощают всех просадом. Пожалуйста.
Да, давайте.